Приложение. Военное дело у римлян во времена Цезаря. Первое. Организация войска, оружие и амуниция. Основным ядром рабур римской армии была тяжело вооруженная пехота, легионы, которые набирались из римских граждан со времени Мария, исключительно из числа бедных горожан. Так как люди зажиточные в эпоху Цезаря уклонялись от рядовой службы и предпочитали поступить в контубернализ, сопалатники, полководца, у которого они были ординарцами и под его руководством обучались военному делу. Набор производил сенат или наместник в своей провинции обыкновенно через легатов. Рекруты приносили присягу, сакраментум, на все время службы. Нормальный состав легиона был 6000 солдат, но Цезаревы легионы обычно не превышали 3-4 тысяч. Легион делился на 10 когорт, в каждой когорте было 3 манипула с их архаическими названиями – хастати, принципес, 3 арии. В манипуле было 2 центурии. Когорта в эту эпоху была тактической единицей, но у нее не было ни особого знамени, ни особого командира. Цезарь начал Гальскую войну во главе 4 легионов, с которыми он и победил гельветов и ариависта. К концу войны их число дошло до 11, причем первый легион был уступлен ему Помпеем. Излюбленным его легионом был 10-й. Главнейшим наступательным оружием легионера был меч, гладиус, и метательное копье, пилум. Меч был короткий, обоюдоострый, с тонким острием, так что им можно было и колоть, и рубить. Он был в ножнах, вагина, его носили на перевязи, балтеус, на правом боку. Копье, пилум, состояло из толстого деревянного древка и железной части с острием. В общем, около 1,5-2 метров длины. Цезарь приказывал закалять только острие. Таким образом, копье, пробив щит, загибалось и делалось негодным к употреблению, а неприятеля лишало щита. Это копье можно было бросить метров на 30. Оборонительным оружием был прежде всего щит, скутум. Он имел полуцилиндрическую форму и был в ширину около 1,25 метра и около 0,8 метра в ширину. Его деревянный остов был покрыт кожей и обит по краям металлом. На походе щиты вкладывались в чехлы и вешались на спину. Шлем был металлическим, гилея у легионеров, кассис у всадников. Во время похода он висел на груди. Сверх этого легионеры носили кожаный панцирь, лорика, обитый металлическими пластинками. Под ним солдаты носили шерстяную тунику, а поверх него плащ, сагум, застегивавшийся на правом плече пряжкой. Кожаные солдатские сапоги, оставлявшие пальцы открытыми, назывались каллигая. Свой багаж сарцина, состоявший из запаса хлеба на несколько дней, котелка для варки пищи, двух или нескольких полосадин и рабочих инструментов для постройки лагеря, легионер носил за плечом, и был тогда импедитус, противоположен ему был экспедитус, сложивший в себя багаж. Кроме основной легионной пехоты, римская армия заключала в себе и вспомогательные войска, ауксилия, пешие и конные. Пешие вспомогательные войска назывались аларии. Первоначально они находились на флангах ала, но во времена Цезаря образовали особые отряды. Под ауксилия Цезарь разумел или все вспомогательные отряды, или только пешие. Их поставляли союзные государства, например, в 52 году Эдуи поставили 10 тысяч солдат. Или же они набирались в провинции, или, наконец, из жителей покоренных стран. Иногда они нанимались и у независимых народов. К ауксилия принадлежали, между прочим, стрелки с Крита, пращники с Балиарских островов. Они пускали свинцовые продолговатые пули, так называемые гландес, нумидийцы и, наконец, германские всадники. Эти отряды являлись национальным вооружением и, в противоположность тяжело вооруженным легионам, образовывали так называемые левис арматура, Во главе их стояли местные князья, или римляне, с титулом «проефекти». Во вспомогательных войсках, конных и пеших, легкое копье снабжалось аментум, то есть ременной петлей на древке, в которую всовывалась рука. Благодаря этому дротик мог пролетать на 80 метров. Конницы из римских граждан во времена Цезаря уже не было. Он пользовался наемными германцами, испанцами и нумидийцами, которых было человек до 200-300 при каждом легионе. Кроме этой постоянной легионной конницы, Цезарь имел при себе специально около 4-5 тысяч человек от дружественных гальских племен. Конница делилась на алая, заключавшие в себе 10 турмая, около 30 человек в каждой. Каждая турма имела 3 декуриая. Отдельными декуриаи командовали декурионес, большими отрядами, или местные князья, или римские проефекти. Каждый манипул имел свое знамя, сигнум. Обыкновенно знамена представляли собой древко с различными серебряными украшениями. Иногда, кроме них, привешивался к древку кусок материи – вексулум. Особое красное вексулум было у полководца. Военным значком всего легиона был орел – агуила, обыкновенно серебряный, прикрепленный к древку. Сигнал к наступлению и отступлению обыкновенно давался прямой металлической трубой – туба. Этот главный сигнал передавался далее рожками манипулов – корно. Что касается содержания войска, то рядовой легионный солдат получал из государственного казначейства 120 динариев, около 40 рублей золотом, в год жалования, стипендиум, центурион вдвое больше, вспомогательные войска меньше, но сколько – неизвестно. Со времени гражданской войны Цезарь назначил рядовым солдатам 225 динариев, соответственным повышением жалования прочим разрядам, центурионам и военным трибунам. Далее солдаты получали подарки, иногда очень богатые, и имели долю в добыче. По окончании военной службы им давались либо денежная сумма, либо земельные наделы. Солдаты питались главным образом пшеницей, которую они получали зерном, и сами размалывали на ручных мельницах для приготовления особого рода сухарей. Мясо ели реже и не так охотно. Цезарь не упоминает о врачах, но они, несомненно, были при армии. Мы слышим о выздоровлении тяжелораненых, о многочисленных больных и так далее. Особых инженерных войск у Цезаря не было, так как всю работу производили его легионеры. Они доставали фуражи, хлеб, воду и дрова, устраивали бараки, укрепляли лагерь, воздвигали осадное сооружение, прокладывали пути, строили корабли и мосты и так далее. При всем том, инженерное дело играло очень большую роль в тактике Цезаря. Несмотря на отсутствие особых инженерных частей, руководство инженерным делом поручалось особым лицам, проефекти фабрум, каким был неупоминаемый самим Цезарем Мамура, гневное 29-е стихотворение Катула по поводу того, что Мамура сильно нажился на этой должности у Цезаря. Для услуг офицерам и для ухода за лошадьми при войске были колонис или мулионес, погонщики мулов, из рабов. Они принимали участие в фуражировках. При войске обыкновенно перед лагерем были также купцы, меркаторес, свободно рожденные или вольноотпущенники. Дополнением к регулярной и вспомогательной армии был флот. Он состоял у Цезаря из военных, навис лонгае, и грузовых судов, навис онерариае. И во время Гальской войны был весь выстроен в Галлии, частью для войны с венетами, частью для похода в Британию. Но служил он больше для перевозки войск, чем для сражений. Да и главное морское сражение с венетами было выиграно преимущественно благодаря благоприятной погоде. В гражданскую войну флот Цезаря был гораздо слабее флота республиканцев. Командным составом легиона были военные трибуны, трибуни милитум и центурионы. Трибуны в количестве 6 на легион происходили обыкновенно из всаднического сословия. Ввиду их молодости и неопытности, Цезарь не особенно доверял им, и потому в его армии они не пользовались старым правом командовать по очереди в течение 2 месяцев легионом. Их функции были менее значительны. Они исполняли приказы полководца и легатов, командовали небольшими отрядами, оберегали продовольствие, несли патрульную службу, сопровождали полководца в качестве адъютантов и участвовали в военном совете. Центурионы выходили из рядовых, отличившихся храбростью, усердием и знанием службы. Центурион командовал центурией, то есть 1/60 легиона. В каждой манипуле командир первой центурии приор был выше командира второй, простериор, и командовал всем манипулом. Первый центурион первой когорты назывался примус пилус или примипилус. Самым младшим был центурион второй центурии, третьего манипула, 10-й когорты, Decimus Hastatus. Чтобы сделаться примипилом, надо было пройти все должности центурионов второй центурии, а затем первой центурии. За особые заслуги центурион повышался на несколько ступеней сразу. Центурион центурии триариев в каждой когорте командовал всей когортой. Эти командиры были прими ординес и принимали участие в военном совете, на который все центурионы приглашались только в виде исключения. Кроме обучения своих частей, центурионы заботились о дисциплине. Знаком этого у центуриона была изогнутая трость – витис. Получали поручение определить место для лагеря, собирать добычу, были посредниками в сношениях солдат с полководцем. Под их охраной были также орлы легионов и знамена манипулов. Поэтому можно сказать, что они скорее приближались к младшему командному составу современных армий. Роль их была, тем не менее, весьма важна, и Цезарь часто отмечает особые заслуги отдельных из них – Бакула, Бальвенция, Пулеона, Ворена. Тем не менее, они вообще не могли делаться трибунами. Ближайшими помощниками правителя провинции и главнокомандующего, кроме военных трибунов, были квестор и легаты, непременно из сенаторского сословия. Квестор заведовал войсковой кассой и всей финансовой частью, но в случае надобности на него возлагались и чисто военные обязанности, как, например, командование легионом. Легаты прикомандировали сенатом главнокомандующему сообразно с его желанием. Они обыкновенно исполняли наиболее ответственные поручения полководца, то в качестве командиров одного или нескольких легионов или всей конницы, то в качестве заведующих набором или постройкой флота, и так далее. В Галльскую войну у Цезаря пребывали около 20 легатов, из которых особенно выделялись Лабиен, бывший его единомышленник, изменивший ему в начале междоусобной войны, Крас, Цицерон, Котта, Сабин, Брут, а к концу этой последней войны Антоний. Главной квартире полководца принадлежали также молодые люди, так называемые контубернализ, которые изучали под его руководством военное дело и входили в Кохорс Праетория. Главным же образом ее составляли пешие и конные части, иногда многочисленные, и по всем признакам эвокати, добровольцы-ветераны, специально вызванные полководцем, они получали повышенное жалование и были освобождены от караульной службы и шансовых работ. Кроме того, при ставке находились писцы, скрибаи, квесторы, гадатели, харуспицис, разведчики и курьеры, спецулаторес и другие. Второе. Войско на походе. Войско Цезаря двигалось очень быстро, и этому в значительной степени было обязано своими успехами. В авангарде шла обыкновенная конница в сопровождении легко вооруженных. Передовые отряды этого авангарда назывались антикурсорес или эксплораторес, из которых высылались отдельные разведчики. Легионы обыкновенно двигались так, что за каждым из них шел его обоз. Но если неприятель был близок, то обоз помещался в середине всего войска, причем около 2/3 войска шло впереди, а 1/3 образовывала арьергард, агмен ховиссимум. Обыкновенно арьергардную службу несли молодые солдаты – Тиронос. В последнем случае войско называлось готовым к бою – Экспедитус. От этого надо отличать марш в боевом порядке – Ациес. Тогда солдат снимал с себя поклажу и изготовлял оружие к бою – Экспедире Арма. Обыкновенный дневной марш солдата доходил до 25 километров, ускоренный марш, по крайней мере, до 30. Форсированные переходы Максима и Тенера доходили до 45 километров. После каждого дневного марша разбивался укрепленный лагерь, так что самые марши считались по числу лагерей. Например, Гуинис Кастрис. Оттуда выступали с рассветом, прима луче, но иногда и ночью, на вторую или третью стражу, в полночь или около 3 часов утра. Новый караул сменялся 4 раза, и то время, которое он стоял, называлось стражей, вигилия. 2 смены были до полуночи, 2 остальные после полуночи. Понятно, что летние караулы были короче зимних. Римляне только с 3 века до нашей эры стали пользоваться солнечными, а затем водяными часами. При этом римские часы считаются от заката и до восхода солнца, тогда как новейшие часы соответствуют истинному солнечному времени. Вследствие этого наиболее короткий зимний час у римлян 11 декабря – 44 минуты 30 секунд нашего часа. Нашему часу римский час равнялся только в дни весеннего равноденствия. Например, 16 августа солнце заходит в 7 часов 11 минут. С этого момента начинается первая стража. В 9 часов 36 минут вечера – вторая, в полночь – третья, в 2 часа 24 минуты по полуночи – четвертая. Оканчивается она в 4 часа 49 минут с восходом солнца. Третье. Войско в лагере. От обыкновенного лагеря, разбивавшегося после каждого дневного перехода, отличался лагерь постоянный, статива, который строился главным образом на зиму, хиберна. К последнему был близок лагерь, сооруженный при осаде. Когда передовые рекогносцировочные отряды или центурионы находили удобное место для лагеря, то прежде всего определялись 2 его основные линии – кардо и декуманус – длина и ширина, обыкновенно одинаковой длины. Получался таким образом квадрат, одна часть которого назначалась для полководца, его штаба и лейб-гвардии, а другая – для легионов и вспомогательных войск. Каждая сторона имела свои главные ворота. Порта Праетория была обращена к врагу. Против нее была Порта Декумана. Боковые ворота назывались Портаи Принципалис Декстра и Синистра, правые и левые. От Порта Праетория шла главная улица лагеря, Виа Праетория, которая пересекала Виа Принципалис. Главнейшим пунктом лагеря была ставка полководца. Перед ней было обширное свободное пространство, на котором собирались солдаты, когда к ним обращался с речью со возвышения полководец, Сугестус. По определению места для лагеря оно обводилось рвом, фосса, земля, из которого употреблялась для устройства вала, агер валум. Иногда проводился двойной ров. Земляной вал был обыкновенно в 3,5 метра высотой и шириной и укреплялся дерном и брустверами, лорикае, состоявшим из плетеных щитов, плутеи с зубцами, что прикрывало всего бойца. Для усиления лагеря устанавливались также деревянные башни в несколько этажей. Палатки солдат, табернакула, были кожаными, поэтому иногда они назывались пеллес. В зимних лагерях вместо них строили бараки с соломенной крышей. Каждые ворота охранялись одной когортой – кохорс инстатионы. Ночью, если враг был близко, несли стражу и более крупные отряды – экскубиаи. Мелкие караулы и форпосты назывались вигулиаи или кустидаи. Для полевого лагеря выбиралось по возможности такое место, поблизости от которого можно было добыть фураж, дрова и воду. войско возвращалось в лагерь через порта Декумана и выступало через порта Праетория. При множестве рабочих рук и большой опытности укрепление обыкновенного лагеря шло очень быстро, равно как и выступление из лагеря утром. По первому сигналу свертывались палатки, по второму укладывался багаж, по третьему войско выступало. Четвертое. Войско в бою. Обычным боевым построением была ацис триплекс. Когорты легиона располагались в три ряда. В первом ряду, прима ацис, стояли четыре когорты, во втором и третьем, секунда и тертия ацис, по три в виде так называемого гуинкункс. Промежутки между ними равнялись длине фронта каждой когорты. Три когорты второй линии стояли сзади промежутков первой и в начале сражения, могли легко соединяться с нею, а третья линия образовывала резерв. Реже применялась ацис дуплекс в две линии по пять когорт. В случае надобности промежутки суживались, при энергичной атаке или обороне образовывали круг, то есть каре, orbem facere in orbem consistere, или клин, куниус, или, наконец, черепаху, тестудо. В этом случае первый ряд держал щиты перед собой, а второй и следующие – над головой. Отдельные легионы стояли на небольшом расстоянии друг от друга. Больше были промежутки между собственной ацис и флангами, на которых стояли обыкновенно вспомогательные войска, особенно конница. Но она играла подчиненную роль, за исключением германской, перемешанной с легко вооруженными пехотинцами. Зато она была очень деятельна при преследовании разбитого врага. Сражение начиналось большей частью с правого фланга, где обыкновенно помещался самый храбрый легион Цезаря, 10-й. На врага шли ровным шагом, который затем переходил в беглый. Сначала пускали копья, а потом брались за мечи и старались оттеснить врага в рукопашном бою. Вообще Цезарь предпочитал сам атаковать врага. Оборонительным было, например, сражение с Нервиями, а также при Бибракте и на реке Аксоне. Пятое. Крепостная война. К лагерю почти всегда примыкали более или менее сильные полевые укрепления. Валы с бруствером, рвы, волчьи ямы, редуты, кастелла и тому подобное. Особенно сложные сооружения под Олесией, укрепленные места, апида, брались или блокадой, обсидио или штурмом, опугнатио, в последнем случае иногда с похода. В этом случае штурмующие быстро заполняли рвы фашинами, образовывали черепаху и взбирались на стену, по лестницам или же взламывали ворота. А если это было невозможно, то переходили к правильной осаде при помощи осадных верков, опера, соединяя ее по возможности с блокадой. На ровной местности воздвигали дамбу, агер, параллельно с частью стены и до ее высоты и старались сбить с нее защитников, чтобы облегчить себе ее пролом. Если же приблизиться к стене было трудно, то насыпали дамбу в 60 футов шириной из земли, балок и камней, и мало-помалу подводили ее к крепостному рву. Работавшие прикрывались плетеными щитами, плутеи, и подвижными галереями, винае. Далее сооружали подвижные башни из массивных бревен, в несколько этажей для обстрела стены из метательных машин. Эти башни, как и винаи, подкатывались по дамбе на валиках или на катках. Для защиты от неприятельских снарядов башни покрывались матрасами и кожей. При приближении к городу нападающие укрывались за черепахами, стоявшими по обе стороны башни. Пролом производился посредством острых крюков или стенных серпов. Falces muralis, чтобы выдернуть верхние ряды каменной кладки, а главным образом посредством тарана, ариес, массивного бревна с обитой железом головкой, которые раскачивали на канатах в нижнем этаже башни или в черепахе. Проводились и подкопы под стену. Кроме того, пускалась в ход и артиллерия, военные машины Тормента для метания стрел, камней и балок. Каковыми были баллисты и более легкие катапульты и скорпионы.